Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор сегодня в студии, четверг. Ну, вот такая предпраздничный у нас выпуск получается, потому что 4 дня выходных впереди, и наверняка у вас есть уже планы, как провести эти 4 дня, отпраздновать Пасху, погулять, еще сделать что-то приятное для себя и для своей семьи. У нас сегодня интересный гость, я сразу скажу, очень интересный. Я бы назвала его, я так ему в глаза сказала прямо, что это человек истории, Vesturis Cilvēks, и мы будем говорить с ним о разных вещах, но в основном он хочет говорить о безопасности страны, что совершенно понятно, поскольку вот человек истории, понятно, что ему интересно и в будущем видеть историю какую-то, которую, в которой нет таких трагических пятен. Я сразу представлю, назову имя, Эйнерс Репши у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я скажу коротко ваши должности. Я не думаю, что есть люди в Латвии, которые не знают что-то про вас. Ну, по крайней мере, я напомню эти даты, когда вы возглавляли какие-то посты. С 91 года по 2001 господин Репши был президентом Банка Латвии. И тут я, как экономический журналист, хотела бы отметить вот такие, наверное, невероятные заслуги, когда 7 мая 92 года появились у нас в Латвии в латвийском обороте так называемые латвийские рубли. В народе их, конечно, называли репшики. Я не знаю, насколько вы обижаетесь на это название, но что делать, да, вот в народе так говорили. И только потом, в 93-м году, уже была замена такая, наверное, более техническая, потому что ввести рубли было сложнее, чем ввести латы, когда уже была чисто техническая замена. Были введены латы. Дальше. С 2002 по 2004 год господин Репши был премьером страны. Дальше с 2004 по 2005 был Айсардзибас министр обороны. И с 2009 по 2010 Министерство финансов возглавлял. И сегодня, я так понимаю, у вас есть должность в форум, как называется правильно?
Да, это как
общественная...
Think tank, это такая... Общественная организация.
Общественная организация. И я понимаю, что вы стали актером, господин Репши, правда ли?
Да, но творчество это всегда
как
меня
так получается?
Увлекало.
Ну, кажется, знаете как, когда человек уже прошел такие стадии, вот у него в CV, я не знаю, что можно тут выше прыгнуть, ну вот по сути, да, и он становится актером. Это совершенно какая-то другая стадия. Как так получилось?
Нет, ну выше уже, по крайней мере, в Европе уже не забраться, да?
Да.
Потому что я 3 раза был на вершине Монблана, и в Европе выше нет. Это Эльбрус, но это не в Евросоюзе.
Да.
Это другой немножко, да. Но это так, в шутку. Но я всякое делал в своей жизни. Я даже собирал тут летательные аппараты, да. То есть своими руками сделал самолет, вертолеты и жироплан. И на все 3 аппарата даже летал.
Тут так мне что... все понятно. Вы вот физик по образованию все-таки, да?
Ну, да?
И вам, наверное, интересно, здесь физика и моделирование это где-то рядом. Но актер, физики и лирики несовместимы, казалось бы.
Как несовместимы?
Нет,
как?
Окажется.
То есть есть даже такая пословица, что вот для математики у меня воображения не хватило, пошел в художники и поэты.
Да?
Да, так что это все. Математика это... В музыке есть математика, и в математике есть музыка.
Угу. Ну, вам нравится актерская работа?
Да.
А смотрите, если сравнить с политикой, есть что-то общее? Кажется, что ну, актер, он играет, но и политик часто играет. Ведь ему нужно где-то балансировать.
Да, это где-то очень, очень похожее. Но разница вот в чем. Для политика камера – это враг. Да? То есть он остерегается камер, в особенности желтых камер. Да? Потому что все как в классике. Да? Все будет использовано против вас. Да? А в кино это наоборот. Камера – это ваша любимая женщина. Она всегда рядом, она все замечает. Да? Ничего не пропускает. И вся труппа от оператора до режиссера, они все желают самого наилучшего вам, да, то есть чтобы вы выглядели как можно лучше. И, то есть все используется в вашу пользу, в пользу того творчества, которого вы вместе создаете. Да? Так что есть похожие стороны, есть разные стороны.
Вы знаете, когда вы пошли в актеры, наверняка это что-то связано с тем, что вы очень хотели сделать. Бывают такие вещи, когда хочется что-то сделать, и когда у тебя есть это время, ты идешь и становишься актером. Но как быть с вашим послужным списком, огромным, просто с огромным опытом? Почему вы, я не знаю почему, захотели или вас не позвали куда-то в современную политику? Были ли какие-то предложения, и было ли вам это интересно на самом деле?
Ну, я сейчас не в активной политике. Угу. Я более сейчас думаю о том, как свой опыт передать другим людям. Или там совет, если у кого-то нужно. Вот как Марк Твен говорил, да, у меня самому эти советы не помогают, так что я их с удовольствием разделяю, да, то есть отдаю другим, да. Ну, то есть участвую в интервью, если приглашают, в разного рода проекты.
Вы еще и отказываете от интервью. Я видела где-то, что вы там, если вам не нравится, то вы и не пойдете. Но это совершенно правильно. Человек не обязан ходить везде, куда его зовут.
Ну, в особенности желтого оттенка, да, да, там интервью. Конечно. Но, то есть, мои приоритеты сейчас как можно больше работать на пользу общества. То есть, чтобы те знания, которые у меня есть, тот опыт, не пропал даром, не ушел вместе со мной, да, если я могу сейчас как-то помочь другим, то я с удовольствием это делаю. Но тут творческие, там, как кино и так далее, это лишь одна небольшая часть. Но если есть такая возможность, почему бы не создать что-то новое?
Да, я только скажу, что «Нелук Тевес» — это название многосерийного фильма, в котором господин Репшин снимается. Но тут я
снимался.
Снимался, да-да, снимался, все, снимался. Ну, это, наверное, не последняя ваша роль, может быть, будет еще. Вы очень много, я слежу, у меня есть в Фейсбуке в друзьях, и я слежу также за вашими публикациями в Твиттере. Да, в Твиттере. И вы очень много уделяете внимания теме безопасности страны, что совершенно понятно, когда произошло вторжение в Украину, вы жестко просто осудили, ну, в общем-то, наверное, как и вся Латвия. Но в какой-то момент вы начали уже больше писать не про украинские события, а про Латвию, что нам надо быть готовым. Может быть война. За что, кстати, вас ругают те же там какие-то другие эксперты? Говорят, зачем НР пугает людей? Ну, мы же в НАТО, но нас защитят. Действительно, зачем?
Я не пугаю. Угу. Я предупреждаю. А предупреждаю не только я. Нас предупреждает президент Америки. Кандидат в президент Америки Ники Хейли. Шведские министры, генералы, польские министры, генералы, чиновники разведслужб, да, эстонские, литовские, финские, да, то есть нас предупреждают все кругом, что Путин так просто не остановится, и что сейчас мы уже не можем позволить себе лежать на лаврах, но нужно серьезно думать об обороне нашей страны. А что значит серьезно думать? Угу. Здесь тоже можно посмотреть в сторону Финляндии, в сторону Швеции, Швейцарии, да. Швейцарии маленькая нейтральная страна. Войн там не было почти 200 лет, да?
Да, 200 лет, да.
200 лет, да. В Швеции то же самое, да. Но в Швейцарии они очень ну, как серьезно подходят к обучению населения, к поддержанию своих вооруженных сил. Для чего? Не для того, чтобы воевать, для того, чтобы не было войны, да?
Хочешь мира, готовься к войне, да? Есть такая поговорка, кстати.
Вот именно, да. И сейчас, ну, я хотел бы быть очень уверенным, что мы сделали все возможное, чтобы защитить себя, да? И если мы защитим себя, то и НАТО, и союзники придут нам в помощь, да, но ничего не делать самим, и полагаться только на внешнюю помощь. Это тоже неправильно. Я не говорю, что это так. Я уверен, что мы работаем, да, но да. всегда можно работать еще лучше и еще больше, да.
А вот здесь поясните, потому что вы как бывший министр обороны, я думаю, вы видите чуть больше, чем каждый из нас, да, который смотрит это, ну, с обывательской точки зрения. Да, мы увеличиваем взносы в бюджет НАТО, что, кстати, не все страны Евросоюза делают. Мы вроде бы создаем Балтийскую линию обороны. Вместе с балтийскими нашими коллегами покупаем какие-то дорогие вот эти, ну, какой-то дальнего, я сейчас точно не назову, к сожалению, 600 миллионов что-то там идет. Что?
Ну, противовоздушная.
Вот, противовоздушная, да, по-моему,
чтобы,
да.
Когда полетят ракеты, чтобы мы смогли защитить.
Да. А где какие-то есть проблемы, как вам кажется?
Нет, ну, то есть я не говорю, что ничего не делается.
Да.
Мы делаем, да. И даже я не знаю, что именно делаем, потому что это разумно, это секретно, да. Но я хотел бы быть уверенным, что мы делаем действительно все возможное, да. Сейчас такое время, да. Раньше, когда было более-менее такое мирное время, да, тогда там можно было в эти 2% натовских взносов, там, растрат включать там побочных явлений, да, сейчас нет, сейчас действительно нужно все деньги, которые этому предназначены, действительно тратить на оборону и повысить. То есть 2% это уже 3%, даже некоторые говорят 5%, да. Чем более готовы мы будем, тем меньше опасность. А ситуация в мире сейчас радикально поменялась. Mm-hmm. Ситуация сейчас на многом схожа с тем, что случалось в Европе почти 100 лет назад с Гитлером. Гитлеровский режим. Но путинский режим сейчас довольно прямо копирует гитлеровский режим. Все его поступки там с пропагандой лжи, да, то есть, как Геббельс говорил, если будете лгать нагло и много, то народ начнет верить, потому что, ну, невозможно просто поверить, что так нагло и много правительство, ваше правительство лжет, да. Далее, как и Гитлер в свое время, он тоже начал войну без официального объявления. Это была спецоперация, да, то есть сейчас диктатор Путин тоже очень полюбил спецоперации, да.
Уже называют вроде бы и войну, и уже перестали скрываться, и...
Ну нет, за это еще
могут посадить,
уже, да? Можно посадить, да. То есть он не только сажает своих же людей, да, даже поэтов, которые там что-то не так сказали, да, но он просто убивает своих людей, да. Здесь Рязанский сахар, посмотрите в интернете, да, вспомните 99-й год, когда...
Ну и сейчас говорят, в общем-то, есть версии про последний теракт такие.
Но последний теракт, у меня нет сведений, что это был собственных рук дел.
Есть такие версии, я тоже не хочу на эту тему никаких спекуляций,
да.
Пусть это расследуют органы там.
Но взрыв многоэтажных жилых домов в 99-м году, это там ФСБ было просто за руку схвачено. Да? Посмотрите, действительно, если кто интересуется, что такое рязанский сахар. Да? Угу. И сейчас Путин, о Навальном и других политических соперников, которые были просто убиты или посажены в тюрьму, даже не будем говорить. Но будем говорить и о тех сотнях тысяч людей, которые на верную смерть посылает Путин в Украине, да? Подумайте только, за 10 лет войны в Афганистане мы потеряли где-то 50 тысяч людей. Убитыми...
Кстати, в Латвии тоже, да, были потери?
Да, ну нас тоже там приглашали, да, принудительным образом, да, участвовать в этой войне. Но там Советский Союз потерял где-то 50 тысяч, а это убитые и раненые вместе, да, где-то 15 тысяч за 10 лет было убитыми и 35 тысяч ранеными. сейчас за 2 года в Украине Россия потеряла убитыми и ранеными по крайней мере 355 тысяч.
Я видела эти.
Возможно, это, да, больше, да. И почему? Потому что Путин просто посылает необученных, неподготовленных, невооруженных людей просто массами. Одну волну за другой, да, вот идите там, помирайте прямо, да. Но это преступление ужасного масштаба, да. А российский народ как-то все это пока еще терпит, да.
Но тот, кто не терпит, того убивают в тюрьмах. А сколько людей уехало в Латвии? Сколько тоже живет вот этих оппозиционеров, релокантов, которые признаются, они были у нас в гостях, они говорят, ну мы не можем. Против диктатора бороться невозможно.
Да, и те, которые сейчас еще, ну как бы, сочувствуют или даже симпатизируют диктатору Путину, но ничего удивительного. Угу. В свое время немцы тоже очень даже уважали Гитлера вплоть до 45-го года. Да? Уважали его как-то, да, там покорялись диктатору, да. И это феномен не только российского народа, да, это довольно в мире распространен, да. Потом немцы 100 лет уже почти пытается себя как-то отмазать от Гитлера, да, то есть извиняется, да, ну, сожалеют о происходящем, о том, что происходило. Но у россиян это процесс еще впереди, да, то есть покаяться перед миром о преступлениях путинского режима. Но то, что этот режим сейчас полностью копирует Гитлера, это действительно очевидно. Защита там своих отечественников за границей, это их ущемляет. Да? Это был повод, который Гитлер пользовался для первых оккупаций ближайших округов. Да? Так что специальные операции гитлеровские, это уже мы обговорили, да, там пробивают коридоры, кто-то там в Данциг пробивал коридоры, кто-то в Крым сейчас, да.
В этом плане Латвия уязвима, да, защита соотечественников может стать одной из целей, на ваш взгляд. Вы знаете, вам приходит огромное просто количество вопросов, и я сейчас вот даже буду их компоновать по темам. Несколько человек спросили о том, откуда у вас, господин Репша, такая информация, что Путин не остановится. Другой спрашивает, как вы думаете, чем Балтия, Латвия может быть интересна для Путина? Какова тут была бы его конечная цель? Третий человек спрашивает. Да, кстати, телефон прямого эфира 28-04-04-24. Я знала, что будет вопросов много, но уже все посыпалось. И еще третий вопрос зачитаю. Украину Путин просто считает, что Украина не имеет права на существование как, ну, независимое государство. Но ведь Латвия – это отдельная история. Латвия входит в НАТО и в Европейский Союз. Скажите, разве можно сравнивать Украину и Латвию в плане амбиций Путина завоевать вот земли? Вот несколько вам вопросов от слушателей сразу.
Да, ну, во-первых, очень такой простой анализ. Но почему бы такой диктатор, который сейчас строит из своей страны Северную Корею, да, почему бы он остановился? Ну, как вы представляете себе, да, в свое время тот же Адольф, да, он бы завоевал половину Европы и просто так остановился, извинился, вот ошибся, тут дальше не пойду, да. Ну, вряд ли такое можно представить, да. До того, как Гитлера просто военным способом не поразили, он старался идти как можно дальше. Далее. Путинская Россия сейчас полностью переведена, экономика переведена на рельсы военного времени. Да? Я думаю, что он даже не умеет в мирное время создавать и развивать народное хозяйство. Для того, чтобы этот режим смог и дальше продолжать так, как он привык и умеет, у него нужен внешний враг. Да? То есть он не может просто сейчас так остановиться. А что, мир начнет опять говорить с Путиным? он сейчас разыскиваемый международный преступник, да, и еще не все его преступления так расследованы, да. Так что здесь такого выхода, что остановимся и будем жить дальше, это просто невозможно, да, по логике. Он этого бы хотел, да, он хотел, Путин сейчас очень хотел бы перемирия и передышку для того, чтобы произвести больше оружия, перевооружиться, mm-hmm. подготовить там войска и продолжать, да. Далее, это можно было сказать, что вот это только здесь мои какие-то соображения, но нет, нас предупреждают действительно от всех сторон, да, что у нас, нас предупреждает нынешний президент Америки, один из кандидатов в президенты Америки, у нас предупреждает генералы Бен Ходжес, да, из Америки, что Путин, если его не поразить в Украине, то он пойдет дальше, да. Об этом говорит шведский министр обороны и шведские военные, об этом говорит эстонские, литовцы, да, финны. Ну, то есть интернет полон предупреждений, да, и думаю, что эти предупреждения, они должны быть вполне серьезно, ну, то есть приниматься всерьез. То, что мир может сделать, это действительно остановить Путина военным путем. И остановить это, ну, это означает поразить, потому что если просто там остановить на перемирии, это только...
будет... Вы про войну в Украине, да, или про что-то другое?
Но вот Подоляк в своей интервью сказал сейчас очень правильно. Почему Запад говорит о том, что будем готовиться к защите от Путина там через 3-5 лет? Да? Почему сейчас, когда Украина защищается от этого диктатора, почему больше не помочь Украине, чтобы это все остановить прямо сейчас и там, где оно происходит, да?
У меня нет, тоже нет ответа на этот вопрос.
Конечно.
Мы много раз об этом говорили. Почему нет? Вопрос такой, сделали все Европа и Америка для того, чтобы, как вы говорите, это сделать, нет, остановить?
Нет, сейчас не делает все возможное, угу, да? Но и тоже здесь история повторяется. В свое время, когда Гитлер начал свои военные похождения, он сперва оккупировал демилитаризованную зону, где он не должен находиться со своим войском. Да? Эта зона тогда была по договору запрещена для войск и охраняла его Франция. Немецкие войска под указом Гитлера туда зашли, и у них оказалось, что даже нет патронов. Не было патронов на этот момент. Да? Если бы Франция сделала хоть несколько выстрелов, то у них уже был приказ отступать в таком случае, да. Но Франция тогда ни одного выстрела не сделала, то есть туда Гитлера запустила, а дальше уже всю Францию отдала, да. Сейчас произошло то же самое, да, весь мир наблюдал, как Путин развязывает войны в Чечне, в Грузии, в Молдове, да, в Украине, там захватив несколько территорий, и даже Крым, да, почти без единого выстрела, да, но только сейчас, и мир бы продолжил так и смотреть, да, то есть там уже считали, что Украина падет в несколько недель, а то и дней, да. Но украинцы молодцы, они начали реально и очень отважно сопротивляться, и тогда уже весь мир постепенно начал просыпаться и понимал, что нужно как-то начать помогать и противостоять этому злу. Сейчас Запад делает намного больше, чем первоначально для помощи Украины, но еще, я считаю, недостаточно. Ну, то же самое, но чтобы Запад проснулся, там нужно действительно очень навредить и какое-то время.
Или напасть на одну из стран НАТО, да, которая тоже бы там автоматически...
Грубо напасть.
Грубо, да. То есть это
скажем,
как...
Я сейчас, как я уверен и согласен с нашими военными, что опасности у нас никакой не грозит завтра. Ну, завтра не грозит, да. То есть опасности у нас наибольшие в кратком и среднем.
2-3 года, да?
Краткое – это 3 года, угу. Среднее – это где-то 7 лет. Да? Ну, это совпадает полностью с мнением всех западных аналитиков, профессионалов, которые тоже смотрят. То есть... Но это придет скоро, завтра наступит довольно скоро.
Да, понимаете, тут вот тоже хотелось бы отметить, знаете, какое, ну, 2 года прошло, и кажется, что, ну, мы тоже должны в Латвии, да, свою безопасность, безусловно, укреплять. Но вот эта история с этой рудой, которая сейчас на повестке дня, и вы наверняка знаете, о чем это,
да.
Про транзит руды. И вот эти разговоры уже происходят несколько месяцев. То есть даже у нас нет как будто вот такого политического решения все это прекратить, взять и прекратить. Все говорят, да, надо, нам надо перестать этим заниматься, нам надо перестать заниматься транзитом там, этой руды, которая идет для изготовления, там, ну, для военных нужд условно. Но тут же встает вопрос денег. Но мы же потеряем деньги.
Ну, это что? Позор. Это просто позор, да? То есть снабжать Путина сырьем для производства пушечных стволов – это просто преступление, да? Но, как говорится, деньги не пахнут, да? И есть у нас политики разных мнений, да? И бизнесмены разных мнений, да? Так что это действительно позор, это нужно прекращать как можно больше, как можно быстрее и не допускать. Но в общем, сейчас, как и 100 лет раньше, Запад просыпается очень долго, но когда проснется, тогда, конечно... В конечном счете, я уверен, что с путинским режимом и его агрессией просто справиться, как и в свое время с Адольфом справились. Но не
тогда
сразу.
Ядерного оружия не было все-таки, да?
Вы знаете, вот как я согласен с нашими военными, что нас опасность не грозит завтра, буквально завтра, так и согласен с аналитиками, что, скорее всего, не угрожает и ядерная опасность. Почему? Потому что все понимают действительно, что ядерная война, она непобедима. Это означает конец света буквально. Да? Ядерное оружие очень тщательно прослеживается. И здесь, я думаю, что Россию очень серьезно предупредили, что любая попытка пользоваться ядерным оружием столкнется с немедленным, мощным ответом с Запада, возможно, даже не ядерным, но Россию тогда просто сразу уничтожит его военный потенциал. Да? Это можно сделать, Запад это может сделать без ядерного оружия. Да? И Путина лично просто убьет, да. В каком-то бункере он не спрячется. Есть специальные ракеты, которые противобункерные. Его просто в ту же минуту ликвидируют. И он, конечно, этим дорожит, да? Как любой наглый и боязливый диктатор, он своей жизнью не будет рисковать, да? Так что ядерная война не грозит. Конвенциональная война, всякие провокации – очень неприятные. Да, грозит, если мы не будем сейчас умно и все вместе этому противостоять. А для тех наших слушателей, которые, возможно, симпатизируют режиму, диктаторскому режиму Путина, и считают, что вот хорошо, вот, там, наши придут, да? Mm-hmm. Нет, наши не придут, война придет. Да? А если война придет, никто не будет здесь доволен, и все мы будем просто мечтать о тех мирных днях, счастливых, которые прошли. Да? Так что войну просто нужно не допустить. Не допустить.
Нас еще слушают в России, знаете, как через наш YouTube, который мы демонстрируем. И да, ваша речь дойдет не только до слушателей у нас в Латвии, но и для тех россиян, возможно, которые посмотрят это в интернете. Да? И тоже можно было бы сказать, что, наверное, не стоит обострять в том плане, что Латвия все-таки член НАТО. И пятый пункт, пятый параграф НАТО, он гарантирует все-таки защиту. Мы можем сказать, что так успокоить каким-то образом наших слушателей, что ну, мы находимся... Да, понятно, что есть и третий параграф, который говорит о том, что мы должны себя защищать, да, но коллективная защита, по-моему, это суть существования НАТО, нет?
Нет, ну то, что мы члены НАТО, это очень большое достижение и очень большой гарант нашей безопасности. Да? Слава Богу, да, что мы в Евросоюзе и в НАТО. Но, вы знаете, нужно все-таки сегодня... Не нужно пугаться, не нужно пугать людей, но нужно сделать все, чтобы защититься и не допустить даже малейшей возможности о возникновении каких-то осложнений.
Вы знаете, к вам просто столько вопросов, я поражена. Но у меня есть пока свои вопросы. Знаете, когда вы сказали, что вы будете говорить на русском языке на нашем радио, я была очень удивлена, да, потому что сейчас... Почему я была удивлена? Потому что сейчас идет, ну, такая отмена русской культуры, русская становится как будто виновником вот всего того, о чем мы сейчас говорили уже последние полчаса. Вы как относитесь к этому? Ведь и русских в Латвии тоже много.
Хорошо,
очень.
Я объясню, почему я сегодня согласился говорить на русском языке. Да? Ну, язык-то я знаю, да.
Да,
в свое время оккупационные власти быстро нас заставили выучить.
Вы в школе, да, учили?
Да, даже перед школой, да, там, в детском обществе, да. Но почему я согласился? Во-первых, я сейчас уже не должностное лицо. Я считаю, что должностные лица, они должны говорить на государственном языке, но я лицо сейчас частное, гражданское, и как хочу, так и говорю, да. Это во-первых. Во-вторых, вы бы все равно бы пользовались услугами переводчика.
Да.
То есть моя прямая речь, если бы я здесь говорил на латышском, никуда не прошла бы. То есть никто бы не обучался этому, да, переводчик, да. Ну, почему? То есть постараемся сами себя перевести. И вот если я доведу какие-то мнения до вас, то содержанием, а не просто формой, да. Ну и в-третьих, очень многие сейчас в Украине, патриоты, да, и защитники вещают на русском языке. Это феномен, да. Они так и говорят, будем вещать, вот только, пожалуйста, не обижайтесь, да, но на языке оккупантов, да, на языке противника. И действительно, не обижайтесь, это феномен не только нынешний и не только сопоставим с Россией, да. То есть немцы тоже в свое время Гитлером были очень даже взведены и пропагандой поражены, да. Посмотрите там исторические фильмы, да. И там больно смотреть, как 14-летние там мальчишки еще в 45-м году в шинелях шли защищать Берлин в последний бой, да. Ну, это просто больно смотреть, да. Так что пропаганда делает с людьми что-то очень ужасное и страшное, да. Ну и после Второй мировой войны немцы тоже были несколько непопулярны в Европе.
Непопулярны, но при этом там те русские, которые живут в Латвии, они обижаются на то, что их автоматически приравнивают там, к России, что навязывают, как они считают, вот эту коллективную ответственность, что объявляют русский язык вне закона. Вы бы все-таки разделили? местных русских?
Обязательно. Здесь я считаю, что национальность ни в коем случае не играет первостепенную роль. Ни в коем случае, да. Ну, вот есть ИНИ, конечно, это такой научный тут довод будет, но люди вообще генетически от приматов, от обезьян отличаются меньше генетически, чем индейский слон от африканского слона. Да? То есть, ну что там говорить о различиях между национальностями. Да? А вот культура, народ, государственные формирования – это что-то другое. Государство – это само по себе организм. Да? И тут можно много говорить о том, насколько население ну, в ответе, ответственно за то, что проделывает их правительство. Да? Ну, в мире много примеров. Та же Германия, да? Но, конечно, немецкий народ потом почти век сейчас сожалеет и извиняется о том, что наделал немецкий, немцы, что наделали под руководством Гитлера. Да? Я же говорил, что у россиян этот процесс еще впереди. Да? Но есть у нас тоже Палестина сейчас. Вот скажите мне, палестинский народ в ответе о тех нападков террористов на Израиль или нет?
Это очень сложный вопрос. Очень сложный. Мы много раз говорили об этом.
Диктатура тоже.
А вы как считаете, кстати? Это интересный вопрос. У меня были разные мнения. Вы считаете, что виноваты?
Вы знаете, любой народ все-таки в каком-то смысле в ответе о том, что делает их правительство от их имени, да. В особенности, конечно, в демократических странах, где мы сами выбираем свое правительство, да. Но есть тоже страны тоталитарные, где народ просто боится, да. И здесь Северная Корея, Россия – хороший пример, да. Есть много других примеров. И, конечно, мы тоже в советское время жили себе мирно, тихо, ждали возможности, да. Когда возможность появилась смести режим, тогда мы действительно поднялись и смели этот режим. Но перед тем это было просто опасно возникать, да, против...
Наверняка были какие-то диссидентские движения, которые были жестко подавляемые, да?
И сажали людей в тюрьмах, как и сейчас российский путинский режим делает с россиянами в России, да? И, ну, там трудно сказать, там пусть другие специалисты осуждают, но в любом случае этот феномен в мире довольно известен, когда под диктатором и под пропагандой народ или полностью подавлен, или даже убежден. В каком-то смысле, и следует за своим фюрером. Да?
Господин Репша, у нас очень много вопросов. Первый вопрос. Юрий спрашивает, а где вы живете? Вы в Риге живете? И чем вы сейчас занимаетесь? Ну, вот просто простой человеческий вопрос, да.
В Викшеле живу. Ну, работаю с утра до вечера, да. То есть свободного времени у меня почти нет, да.
То есть вы сцены репетируете или что? Что вы делаете, сцены?
Я в основном сейчас занимаюсь искусственным интеллектом, изучаю его, да, пользуюсь, даже создаю аудиовизуальный контент, да, там музыку сочиняю при помощи искусственного.
Как интересно.
Видео делаю, да, у меня есть несколько каналов, где я это выставляю, да, там Leon Pen Studio, Leon Brush Studio, то есть студия одинокого пера, студия одинокого кисти, да, и там некоторые видео, которые действительно я создал при помощи искусственного интеллекта, музыка, еще некоторые там научные, ну, популярно научные такие программы. Но в основном я просто изучаю эти новые технологии, потому что это завтрашний день, да. тоже слежу за происшествиями в мире, много очень смотрю аналитические там материалы. Ну, то есть стараюсь каким-то образом дать тоже свой вклад в общем, ну, мировоззрении, в общем процессе здесь, общественных процессах и так далее. Это то, что, чем я занимаюсь и живу в Икшеле.
Спрашивает еще другой нас слушатель, Виталий. Вы не жалеете, что вы ушли из Банка Латвии? По-моему, не было ли ошибкой уйти в политику из Банка Латвии?
Трудно сказать. Трудно сказать. Но цели же тогда были очень такие высокие, да? И необходимость как будто тоже была бы. Но удалось ли нам эти цели достичь? Некоторые да, некоторые нет. И совершал ошибок, и что-то, возможно, не дали сделать наши соперники политические. А что-то не удалось сделать просто по всеобщей глупости. И здесь, как самый такой ясный пример, это реформа здравоохранения. Да?
Которая длится годами уже.
30 лет. Да? С первых дней наше правительство все подряд решили, что сохраним в здравоохранении социализм, да, и продолжим эту систему совершенно глупую прямого денежного распределения с бюджета на здравоохранение. И это не работало в социализме, это не работает у нас, это просто путь
никуда.
Никуда, да? И поэтому сейчас у нас нет всеобщедоступного качественного здравоохранения. У нас уже есть частная медицина, которая за деньги. Но эти риски невозможно нормально страховать. То есть все сделано в наихудший возможный вариант. Да? В свое время, когда мое правительство приступило, у меня был план, я придумал его сам, сделать модель здравоохранения, которого потом осуществила Голландия, Нидерланды. Конечно, она не взяла мой план, но придумала свой, но он был буквально
очень похож,
тот же,
да?
Очень похож, да. И они это создали позже, и у них эта модель очень хорошо работает, действительно хорошо. И если бы мы хотели сегодня у нас произвести реформу в здравоохранении, нужно было бы взять просто закон от Нидерландов, перевести на латышский язык, и систему один к одному сейчас у нас внедрить. Но в мое время никто не понимал, почему это нужно делать. Даже врачи сами, там, профсоюзы и разные организации начали протестовать, говорили, что не отдадим здесь наше здравоохранение там частным страховщикам. Не отдадим. Это как в свое время не отдадим или отберем землю у кулаков, да? Кулаков, да? Но это глупо просто. И мы действительно, что мы сделали, мы сохранили здесь полный развитый социализм, да? Сейчас, если бы кто... Ну, у нас это такое... Занятия очень любимые, создавать новые партии. Если кто-то сейчас пожелает создать новую партию, ну, то...
Айвис Херманис хотел не так давно.
Могу предложить хотя бы двух возможных названий. Ну, это в шутку. Последнее время, да, последний срок. Да?
Последний срок?
Да, последнее время. Или второе, серьезнее, не будем изобретать велосипедов. То есть как возьмем работающие себя доказавшие модели с других стран. Возьмем здравоохранение прямо с Голландии, с Нидерландов, защиту страны от Швейцарии или Финляндии, да, и так далее, да. Там коррупцию с Сингапура возьмем, mm-hmm. да.
Против... О, там тогда будет у нас да. своя диктатура, может быть, в положительном смысле, но все-таки она будет, да.
Да, но в любом случае здравоохранение – это то, что мы действительно не сделали. Арис Аудерс был единственным министром, который хотя бы понимал, о чем речь. Все остальные министры подряд либо просто не понимали, о чем речь, или притворялись, что не понимают, потому что не хотели там возражать разным лоббиям, очень сильным лоббиям. Но никто, Арис Аудерс бы понимал и был бы готов хотя бы на словах эту mm-hmm. модель внедрить, но его там соперники быстро съели, сняли, осудили и даже убили под конец.
Да, да? Мы знаем эту историю. Господин Рябчин, но все-таки я задам этот вопрос про Банк Латвии. Но тут я вижу, слушатель пытался показать, что, может быть, вам не надо было оставлять Банк Латвии, чтобы потом, долгое время, он не попал в череду жутчайших скандалов. Если, может быть, коротко, как вы оцениваете всю эту историю с вашим преемником в Банке Латвии, всю эту историю с господином Римшевичем? Оказала ли она влияние вообще? Вы, наверняка у вас были мысли по этому поводу.
Не, ну, очень печальные мысли, mm-hmm. конечно, да. И, ну, сейчас я даже не знаю, чего думать, потому что, с одной стороны, это не тот Илмарс, которого я знал, mm-hmm. не тот, которого я пригласил на работу. Но у меня нет тоже сейчас, я не могу не уважать...
То, что он сделал.
И то, что сделали наши следственные органы. Да? То есть я все-таки хотел бы жить в правовом государстве, где профессионалы и правоохранительная система все-таки разбираются во всех деталях и тогда или оправдывают, или осуждают. Так что сейчас, когда...
Уже длится много лет эта история.
Да, я даже действительно не знаю, чего думать. Но подождем. Еще, то есть, угу. там есть некоторые стадии, там парсудзейба, я, то есть appeal,
я, апелляция.
Апелляция, да. Еще процесс не закончен, так что формально еще человек где-то посередине. Он как бы осужден, но как бы еще не полностью осужден.
Вы знаете, вам столько приходит вопросов по тем временам, по 91-му, по 92-му году. Понятно совершенно. Мы как раз говорили о том, что вам, по-моему, пора книгу написать, потому что очень много вопросов о том, как лат водился, как водился рубль. Пришлось ли с Москвой вот контактировать? Ну, мы не успеем об этом поговорить. Янис спрашивает, как вы оцениваете, должен ли господин Каринш после этих полетов покинуть свою должность? Но тут я хочу напомнить, что вы были такой человек, который, такой за экономию были, да, что вы старались сохранить государственный бюджет. И я помню эти ваши фразы такие публичные, что нам надо думать о том, как государственный бюджет расходовать оптимально, да, вот такой. Что сейчас, вот если что, Янису ответим, и буквально мы, наверное, тогда заканчиваем.
Ну, я, извините, не буду mm-hmm. говорить о нынешних политиках, своих бывших соперников, да, коллег и так далее. Пускай там они сами...
Пускай разбираются, да?
Да, но у меня ведь тоже свои ошибки в свое время были, да? Так что... Но в основном я желаю нашей экономике развития. Для этого нужно высвободить частный сектор как можно, да, дать меньше бюрократии, больше им возможностей. И сейчас, конечно, и когда есть вот здесь опасность внешняя, то очень много госзаказов могло бы идти в нашу экономику для производства, для, для подготовления даже защитных сооружений и так далее.
Да, у нас идет развитие этой отрасли обороны, так называемой, и даже созданы уже отдельные такие, ну, при министерстве ведомства, возможно, которые будут продвигать эту отрасль уже в Евросоюзе. Про экономику я предлагаю поговорить отдельно. И вот очень много вопросов по прошлому. Тоже, если вы согласитесь, мы будем вас приглашать, может быть, уже на тематические какие-то наши встречи по экономическому развитию, по то, как происходит выравнивание, и по историческим событиям. Спасибо огромное. Пришло вам очень много вопросов. Ну, все понятно. Я же говорю, человек истории. Понятно было, что к вам придет много вопросов. Господин Рипша, может быть, пора писать книгу, на которой будут ответы на эти вопросы. С нами был Эйнерс Репши, бывший премьер-министр, экс-президент Банка Латвии. Спасибо вам огромное, что спасибо. Пришли. Желаю вам хороших выходных тоже в вашем Икшкеле, где будет тоже, скорее всего, хорошая погода, как и во всей Латвии обещают тоже. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Встретимся уже во вторник в новой неделе, в новом месяце, и снова будет открытый разговор. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.